Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. За последнее время в редакцию обратилось сразу несколько женщин, попавших в похожие ситуации. Их партнеры без предупреждения забрали их совместных детей на разный срок и не отдавали до нескольких дней. По следам этих историй мы решили поговорить с экспертом в семейном праве и юристом из Сиднея Катериной Хис о том, как стоит поступать в разных ситуациях и какие существуют бесплатные ресурсы юридической помощи в Австралии. Насколько я понимаю, часто при разводе, если в семье есть дети, родителям можно еще до суда, до всяких адвокатов, можно самим составить некий parenting plan, его записать на бумажке и на него опираться.
Да, существует два основных документа, которые могут закрепить формально договоренности по вопросу воспитания ребенка или нескольких детей. Один из них – это так называемый parenting plan, и второй – это приказы суда, в соответствии с которыми устанавливается какой-то порядок определенного воспитания детей. То, что касается parenting plan, его основное отличие в том, что он, по сути своей, представляет письменную договоренность между родителями о том, как они в дальнейшем намереваются делить время детей, как они в дальнейшем намереваются использовать время каникул, с кем дети будут выезжать, будут ли выезжать за рубеж или двигаться между штатами. Но большой, очень существенный недостаток этого parenting plan в том, что он не имеет обязательной юридической силы. Поэтому, к сожалению, в то время как он, да, закрепляет намерения родителей, он не обязателен к исполнению, и часто большая энергия затрачивается на его формулировки и так далее, но в дальнейшем он остается всего лишь документом на бумаге. Некоторые этим пользуются умышленно, некоторые понимают в процессе применения этого parenting plan, что он не имеет юридической силы обязательной. Он скорее закрепляет намерение, скажем так. И велики шансы того, что он не будет соблюдаться, но уж совершенно точно принудительно исполнение этого документа не может идти речи.
А вот этот документ потенциально, скажем, если вдруг ситуация развивается очень печальная, родитель, и там продолжается, там, я не знаю, дело доходит до, ну, предположим, до семейного суда, это в каком-то вообще в судебных разбирательствах это можно хоть как-то предъявить, показать, ну вот, мы же там на начальном этапе договаривались вот так, а эти договоренности были нарушены, поэтому пришлось прибегнуть, скажем, там, к каким-то другим мерам. Или нет? Это или, в принципе, вот исходя из вашей практики, это обычно даже не стоит никакого гроша?
Это стоит того гроша, что суть, ценность этого документа в том, что многие родители способны в ситуации развода или в ситуации separation, тем не менее, договариваться между собой. И по поводу детей, по поводу каких-то еще вещей с детьми связанных. Для них этот документ скорее имеет дисциплинирующее значение, дисциплинирующий аспект этого документа. То, что касается судебного заседания, если все, к сожалению, развивается не по плану, то этот документ не имеет силы никакой, но будет рассматриваться судом как одно из доказательств того, какие намерения имели место быть между родителями на тот конкретный момент, когда он был подписан. Оптимальное, на мой взгляд, решение – закрепить свои договоренности путем мирового соглашения, так называемые consent orders. Для того, чтобы заключить это мировое соглашение, нет необходимости идти в суд. Да, это приказы суда, но родители разрабатывают их между собой, порой с участием адвокатов. Это очень неплохо всегда, чтобы формулировки были проверены, чтобы получить совет, будут ли они работать. После достижения договоренности можно ее закрепить на бумаге, положив на форму Federal Circuit and Family Court of Australia, так называемая application for consent orders, которому прилагаются сами приказы, само мировое соглашение, которого достигли родители. И этот пакет документов, состоящий из, грубо говоря, двух документов, application и сами приказы, вы направляете в суд электронным образом. Они загружаются через портал, или же можно их послать по имейлу. И суд, рассмотрев эти документы, без вызова сторон, без вызова родителей в суд, без судебных заседаний, без каких-либо расходов для сторон, ставит печать суда на тех договоренностях, которые на том документе, который стороны ему представили в виде consent orders. И таким образом ваша договоренность приобретает принудительную силу приказа, как равную там той силе того приказа, который был бы получен, скажем, в результате судопроизводства, в результате многомесячных или многолетних судебных разбирательств.
Вот в случае, если, скажем, у пары не было ни parenting plan, ни соглашения вот такого более несущего в себе юридическую силу, и происходит вот такая форма домашнего насилия, когда, скажем, отец забирает детей и увозит их в неизвестном направлении на, там, не знаю, на день даже, пускай на два. Это происходит первый раз, женщина не знает, что с этим делать. И вообще, как можно действовать в подобных ситуациях? Ведь, насколько я понимаю, если не было вообще никакого соглашения или даже вот parenting plan, предположим, государство, система смотрит на эту ситуацию, что два абсолютно законных родителя берут своих законных детей. И, по сути дела, то, что это вызывает некий стресс и страдания, скажем, со стороны матери, как я понимаю, система, ну, как бы не особо на это смотрит. Или все же смотрит?
Ситуация может быть разная. Ситуация может быть такая, что мужчина забирает ребенка и скрывается в неизвестном направлении. И равным образом такая же точная ситуация может развернуться, когда женщина забирает ребенка и, скажем, уезжает в Россию или уезжает в другой штат. Зачастую эти действия оправданы тем, что человек, родитель ищет какой-то, во-первых, бежит от конфликта, а во-вторых, ищет поддержки семьи, ищет поддержки детей, или же финансы не позволяют проживать в том или ином месте. Вопрос не в том, какие права существуют у родителей. Вопрос не в этом. Вопрос в том, какие права существуют у ребенка. И с этой точки зрения, только с этой точки зрения, австралийские суды подходят к решению этого вопроса. У ребенка есть право воспитываться со своими родителями, общаться со своими родителями. Если вдруг ребенка, один из родителей берет и уезжает на день, на два, суд в этом криминала не видит. Если это хроническое, периодическое поведение родителя, то да, здесь можно усмотреть абьюз. Да, иногда даже единичный случай можно квалифицировать или можно в нем усмотреть абьюз. Но моя точка зрения, я часто работаю и с женщинами, и с мужчинами, что это одинаково больно для всех родителей, когда вдруг из их жизни вырваны дети. Что делает суд и что делают органы в данной ситуации? Начнем с того, что государственные органы, такие как полиция, здесь бессильны. Как вы правильно сказали, у детей два законных родителя, и до определенной степени это не считается ни похищением ребенка, ни чем-то противозаконным. Скорее всего, если вы обратитесь в полицию, вы можете попросить их сделать так называемый welfare check. Офицеры полиции созвонятся с вторым родителем, скорее всего, посетят место его проживания, убедятся в том, что с ребенком все в порядке, он играет, он счастливый, и сообщают второму родителю, что с ребенком все в порядке, он не находится в ситуации риска, во всяком случае, видимой. Полиция не имеет права вмешиваться до тех пор, я имею в виду принудительно взимать ребенка и возвращать второму родителю и так далее, до тех пор, пока нет приказов по этому поводу. Если ребенок уехал на один или два дня, мне кажется, самое оптимальное было бы пытаться договориться. Вопрос в том, что это очень большой стресс для ребенка, прежде всего. Если он в основном воспитывался мамой, и он маленький, ему год, два или три, и никогда с ней не разлучался, то это, конечно же, огромный стресс для ребенка. В этой ситуации что может делать мама, если намерения второго родителя ясны, в общем и в целом, и они заключаются в том, что шансы вернуть ребенка без дальнейшего вмешательства малы, то мама может обратиться в суд, или родитель left behind может обратиться в суд с тем или иным иском. Тот же самый суд, Federal Circuit and Family Court of Australia. С каким иском? Вариантов здесь два основных, в зависимости от степени вовлеченности родителей в прошлом. Если ребенок был изъят и перемещен от того родителя, с кем он в основном проживал, скажем так, ну, например, родитель в основном проживал с мамой, папу видел скажем, на выходных и среди недели, и вдруг папа взял и не вернул ребенка, то в связи с тем, что мама являлась основным resident parent, так это называется с юридической точки зрения, то мама может обратиться в суд, или родитель, лишенный ребенка, может обратиться в суд с иском о выдаче recovery order. Что это означает? Этот иск рассматривается в кратчайшие сроки. Это категория исков, где вы говорите суду о том, что существуют риски. И не обязательно это риски такие, что связаны с какими-то еще дополнительными характеристиками второго родителя, как то там употребление алкоголя или чего-то еще. Нет, риск заключается, основной риск в том, что ребенок разлучен с основным родителем, с которым он проживал. И в этой ситуации в течение буквально нескольких дней или нескольких недель суд проведет срочное судебное заседание, куда будут вызваны обе стороны и будут выданы приказы о возврате ребенка. Как правило, если второй родитель, кто увез ребенка, находится в Австралии, то проблем с возвратом ребенка нет. Если родитель добровольно не соблюдает эти приказы, то, во-первых, это уголовное преступление, несоблюдение приказов. Но, во-вторых, суд перестраховывается тем, что он выносит дополнительный приказ о том, чтобы полиция ассистировала в возврате ребенка. Иногда проходят считанные дни между моментом подачи искового заявления и возвратом ребенка. Иногда даже подачи такого заявления достаточно для того, чтобы родитель взялся за ум и все-таки привез обратно ребенка. Бывает другая ситуация. Бывает ситуация, когда ребенок проживает с одним из родителей и меньшее время, скажем, проводит со вторым родителем. И основной родитель, так называемый resident parent, в какой-то момент берет и уведомляет о том, что он или она переехали жить, ну, например, в другой город или в другой штат. И таким образом встречи второго родителя и время второго родителя с ребенком становится просто невозможным. Даже если второй родитель видел ребенка, скажем, 3-4 дня в 2 недели, то это уже становится невозможным в связи с тем, что ребенок перемещен. Ребенок переехал в другой город, в другой штат. Или иногда даже в другую страну. И в этой ситуации у родителя нет возможности подать иск о выдаче recovery order, потому что он не является resident parent. Что может сделать этот родитель в такой ситуации? Обратиться в суд, опять тот же самый Federal Circuit and Family Court of Australia, с иском об определении, где проживает ребенок, и о возврате ребенка на его постоянное место жительства. То есть не о возврате ребенка этому родителю, но о возврате ребенка именно в ту географическую точку, где он раньше проживал, с тем, чтобы общение с обоими родителями продолжалось.
Вот все, что вы сейчас описали. Предположим, женщина хочет обратиться в суд. Какие есть бесплатные юридические службы помощи, в которые она может обратиться, чтобы ей помогли, скажем, составить вот эти документы для суда или обращения в суд?
Самые базовые организации в этой ситуации – это Legal Aid. Эта организация существует во всей Австралии. Женщина может туда обратиться. Я очень призываю этот вариант рассматривать всех женщин, у кого недостаточный доход для того, чтобы оплачивать юридические услуги. Это организация, где работают адвокаты. Если вы проходите тест, МИНС-тест, то есть вы заполняете анкету, и эта организация оценивает, действительно ли ваше финансовое положение не позволяет вам оплачивать адвоката независимо от них, и ваша ситуация подпадает в категорию тех дел, которыми они занимаются, то вам, скорее всего, выделят адвоката. И это огромное подспорье, потому что вы не платите в этой ситуации вообще ничего. Это экономит десятки тысяч долларов. Это первое. Второе, есть организации, так называемые Women's Legal Centers. И они могут называться совершенно по-разному в каждом штате. Это тоже так называемые Community Legal Centers. Они могут быть Women Legal Centers, они могут быть Community с той точки зрения, ну, например, Miracle Community Legal Center. То есть в том плане, что это вот местный, вот для этого района это такое. В вашем районе это может быть совершенно другое, да? То есть я не призываю всех звонить вот именно в конкретно в этот, но я имею в виду, что Community Legal Center – это ваше ключевое слово для поиска в интернете тех организаций, которые существуют. И следующий вариант – это связаться с Law Society в вашем штате. Law Society – это организация для адвокатов, объединяющая всех адвокатов в штате. позвоню в эту организацию, вы можете спросить контакты тех людей, которые могут помочь взять ваше дело про боно. Что значит про боно? Это значит бесплатно. То есть в какой-то степени оказать вам поддержку бесплатную. До какой степени, я уже не знаю, это уже частная договоренность, но адвокаты часто сообщают Law Society в своем штате о том, что у них есть определенная возможность, определенное время, которое они могут посвятить оказанию бесплатной помощи нуждающимся лицам. Это тоже большое подспорье. Ну и, наконец, есть организации, такие как Anglicare, Catholic Care. Эти организации не юристы, это организации благотворительные, которые в целом оказывают огромную поддержку большому количеству людей и в ситуации развода, и не только. Это благотворительные организации, которые могут помочь и финансово, и тем, что у них есть контакты, скажем так, и налаженные связи и списки тех юридических фирм, которые могут помочь в такой ситуации. То есть это просто бесценный источник помощи. Я убедилась в этом на опыте моих клиентов, которые, ну, совершенно были бы потеряны без них. Я очень люблю Facebook, и много на Фейсбуке групп поддержки, бесплатной поддержки юридической. Есть прекрасная группа, организованная моей коллегой из Queensland. В прошлом году она получила приз за Rural Lawyer of the Year. Это престижная номинация. Она открыла великолепную группу, которая называется 101 Family Law. Там она проводит вебинары, семинары и размещает огромное количество информации о том, как можно себя представлять в суде. Это все совершенно бесплатно. Очень полезный материал о том, как подготавливать иск, как писать аффидавит, как правильно выбрать адвоката, куда обращаться. То есть информация в наши дни, она безгранична. И это вот один из тех источников, который я очень уважаю, потому что это огромная работа и огромная помощь именно людям, которые не могут финансово себя обеспечить в критических ситуациях. Ну и есть, наконец, огромное количество фирм, которые работают. Их надо искать, несмотря на то, что она огромная. Может быть, она не такая огромная, как мне кажется, но фирмы, которые, скажем, могут оказать вам юридические услуги, и оплата их услуг происходит, скажем, частями или даже в конце судебного заседания. Это не тот случай, когда no win, no fee, потому что это запрещено законодательством в сфере семейного судопроизводства. Потому что не может быть win в семейном праве. Но я имею в виду фирмы, которые готовы ждать какое-то время, когда с финансами супруги разберутся, и в результате судебного разбирательства супруга получит компенсацию, получит часть имущества. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, настолько, насколько возможно, избегать судов, в том плане не бояться судов, но это очень дорогое и сомнительное удовольствие. Стоимость адвокатов может превысить десятки тысяч долларов, к сожалению. Если это договоренность, это простые договоренности, если это consent orders или parenting plan составление, то, конечно, мы не ведем речи о таких деньгах. Но если нет никаких других вариантов, и стороны обращаются в суд, и дело находится в рассмотрении на рассмотрении суда несколько месяцев, порой даже лет, это, скорее всего, означает то, что будут понесены существенные расходы. Но иногда нет выбора. Совершенно нет денег платить, то это достаточно часто люди сами представляют себя в суде. Это, конечно, далеко не идеальный вариант, в особенности, если английский не ваш язык. Но, во всяком случае, вы должны знать, что вам положен бесплатный переводчик в суде, хотя бы какое-то подспорье.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.